Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас во второй части, как мы анонсировали, у нас два эксперта, два гостя из Москвы. Это заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Михаил Владимирович Александров. Добрый день.
Здравствуйте.
И еще его коллега тоже из Москвы, руководитель Центра русской культуры в Латвии Андрей Васильевич Неронский. Добрый день. Я знаю, что есть вот такой центр, создан из выходцев, да, Латвии. Но об этом, может быть, чуть попозже. Вот интересное совпадение. Сегодня как раз состоялась пресс-конференция российского посла в Латвии Александра Вишнякова, где он подводил какие-то итоги латвийско-российских отношений за последние 5 лет, сделал массу выводов. Я знаю, что вы, Михаил Владимирович, тоже активно анализируете процессы вообще в Прибалтике и в Латвии в частности. И он сказал о том, что вот да, сейчас последние 2 года такой заметный спад в межгосударственных отношениях, хотя еще, по крайней мере, экономические связи не пострадали, к счастью. И он возлагает, как бы так, вину и ответственность за происходящее, вот за этот спад в отношениях между Латвией и Россией, вот на латвийских политиков, на латвийских правящую элиту, которая подогревает все эти страсти, как он сказал, русофобские, обвиняя Россию во многих, как бы, грехах. Как вы считаете, что произошло? Многие усматривают такой геополитический аспект. Как только отношения России с Соединенными Штатами ухудшаются, так и наши отношения ухудшаются. Не знаю, видите ли вы такую связь, нет?
Ну, я напрямую такой связи не вижу, но я разделяю оценки Вишнякова в данном случае. Действительно, визит Валдиса Задлерса в Россию, он открыл определенные надежды, и мы рассчитывали, что это даст толчок развитию отношений. В частности, мы полагали, что партия «Центр Согласия» сможет войти в правительство после выборов. А, к сожалению, этого не произошло. Потом последовал референдум, как вы знаете. Это поляризовало общество в Латвии. А потом уже, видимо, референдум произвел сильное впечатление на правящие круги Латвии, и началось закручивание гаек. Это мы видим по всем пунктам, по всем направлениям. И вот ужесточение закона о референдуме, который не позволяет уже его проводить демократическим образом. И запрет на въезд российских политологов и историков. Это явное покушение на свободу слова. И различные коррупционные дела, которые, как мне кажется, в значительной степени имеют политическую подоплеку. Это очень, кстати, перекликает Латвию с соседней Литвой, где мы тоже видим нападки на русскоязычного лидера Виктора Успаскиха, заказные коррупционные дела против него, одновременно преследование людей за идеи. Вот Альгерда Сапалецкиса осудили за, так сказать, его высказывание о том, что свои стреляли в своих в 91-м году. Вот, то есть такая вот общая тенденция по отходу от демократических норм, к ведению таких тоталитарных методов управления, она присутствует, как мы видим, в прибалтийских странах, но не только в прибалтийских, а на Западе в целом эта тенденция усиливается, что внушает очень серьезные опасения. Ну, то, что происходит там в Дальней Европе или там в Венгрии, там в Соединенных Штатах, нас меньше волнует. Вот. А вот то, что происходит в Прибалтике, где, во-первых, большая русская община, а во-вторых, это соседнее государство, с которым мы имеем тесные узы взаимоотношений, это нас не может не волновать. И, к сожалению, власти Латвии не делают должных выводов из критики, справедливой критики, которая звучит в стране и из-за рубежа, о том, что надо остановиться, что надо повернуть в другую сторону, чтобы улучшить отношения. И, как видим, вот российский посол открытым текстом об этом сказал.
Я хотел что еще спросить, что касается латвийско-российских отношений. Вот понятно, что история играет какую-то такую очень важную роль в наших отношениях. Не кажется ли вам, что вот Россия в какой-то степени, как многие полагают, совершила ошибку, вот поддавшись на этот призыв создать комиссию историков, потому что, ну, ведь очевидно, какая будет повестка дня у этой комиссии, и ясно, что у латвийских историков, официозных, по крайней мере, есть четкие установки, чего они хотят добиться. Но они не скрывают, что самое главное, чтобы Россия признала факт оккупации.
Да, вы правы, но у нас в России какое мнение возобладало, что если мы создадим комиссию историков, нам удастся вывести вот вопросы истории с политического поля.
Пускай там профессионалы занимаются.
Да, да, передать это профессионалам, пусть они там спорят, а мы будем дальше развивать отношения. Но, как мы видим, этого не получилось. процесс, значит, исторический был еще более политизирован. Вот это постоянное, значит, упорство в вопросе признания оккупации, оно не может не вызывать удивления, на самом деле. Потому что Россия в 91-м году, подписав соглашение еще тогда с Латвийской ССР, признала аннексию. Аннексию Латвии в 40-м году. Ну и, казалось бы, ну, будьте довольны, удовлетворитесь этим. Зачем вам обязательно оккупация?
А зачем?
Ну, тут понятно, почему. Потому что аннексия по законам того времени считалась, по международному праву оно считалось законным. Даже если это под давлением делалось, законным способом, значит, ведения международных дел. Оккупация – это уже война, это уже, так сказать, незаконный способ ведения международных дел. И если, значит, признать оккупацию, то Россия, значит, получается, совершила международное преступление.
Как правоприемник, да?
Да, по которому оно должно расплатиться, как-то выплатить компенсацию, там еще что-то признать, покаяться и так далее. То есть, это две противоположные линии. Почему латвийская сторона на этом настаивает, я не могу понять. Потому что все равно никакой компенсации она не получит, это понятно. Это принципиальная позиция российского руководства.
И оно не будет изменено.
Оно не будет изменено, это абсолютно ясно. И муссирование этого вопроса, оно направлено лишь на одну цель, чтобы не допустить нормализации латвийско-российских отношений. То есть, определенные силы, я думаю, это все, значит, инициируется в Вашингтоне и в Брюсселе, направлен на то, чтобы не допустить сближения России и Латвии. Потому что объективные все предпосылки существуют для того, чтобы страны сближались. И экономические, и культурные, и человеческие контакты. Все, если нормализуются отношения, значит, Латвия будет сближаться с Россией. А это в Брюсселе, в Вашингтоне никто не хочет. И поэтому вот эти, назовем их так, агентами влияния, такой модный термин, есть. Вот да. Агенты влияния в Латвии, они постоянно эту тему муссируют и вносят раздор в латвийско-российские отношения.
А на ваш взгляд, в чем причина, вот, почему не удается каким-то образом выйти на какое-то добрососедство? Латвийской элите действительно невыгодно?
Естественно, латвийская элита всячески хочет помешать налаживанию добрососедских связей, налаживанию контактов между людьми. Ведь фактически, если разобраться, в 90-м году Берлинская, даже еще ранее, Берлинская стена не была разрушена, а была перенесена виртуально на границу между Латвией и Россией. Только здесь она уже стала разделять не немецкий народ, а русский, часть русского народа. Вот. И это искусственно поддерживается латышской элитой, чтобы связи рвались, связи, скажем так, исторически накатанные, они прерывались. И мы с этим всячески стараемся бороться в Москве. Мы ставим вопросы. Недавно на парламентских слушаниях в Совете Федерации мы сделали свои поправки по тому, чтобы облегчить возможность пребывания и визитов латвийцев в Россию. Мы вообще ставили вопрос так, чтобы для граждан Латвии полностью отменить визовое сообщение, чтобы любой гражданин Латвии мог в любое время взять, купить билет на поезд, на самолет и отправиться в соседнюю страну. Российская сторона не совсем с пониманием к этому отнеслась. Она говорит, ну как же, ну вот русским мы бы готовы были предоставить, но с какой стати латышам? Это же ведь подорвет все международные акты. То есть Латвия нам не дает права безвизового выезда, а мы даем.
Да, это но принцип взаимности.
Да? И то, что мы мотивировали тем, что Латвия это единственная страна с таким большим процентом русского и населения, для которого русский язык и русская культура является родным в Евросоюзе, и такое исключение сделать можно, не возымел действия. Тогда мы решили внести другие поправки для более свободного въезда в Россию. Допустим, сейчас вот у нас в Латвии ставится вопрос о внесении национальности, да, в паспорт. Ну, допустим, вот те, кто внесет в свой паспорт Кревс или Кревете, да, они могут спокойно получать 5-летнюю визу бесплатную в Россию и в любой момент и на любой срок отправляться в соседнюю страну, будь то для проживания, для работы, для посещения родственников и тому подобное. Другой вариант есть, допустим, можно не по национальному признаку, по такому, кто, допустим, голосовал за русский язык на референдуме. Есть печать о том, что ты голосовал за русский язык? Получай 5-летнюю бесплатную визу в Россию. Езжай, когда хочешь, насколько хочешь.
Да, что касается интереса референдума, здесь сегодня тоже посол России комментировал вот эти обвинения в адрес Латвии со стороны латвийских политиков, что якобы Россия финансово поддерживает референдум, помогала организаторам.
Ну, это абсолютная глупость. Наоборот, мы знаем, что... Я не знаю, что посол говорил, но по моим данным тут посольство, наоборот, пыталось этот референдум предотвратить. То есть...
Отмежевывались, да?
Да, со стороны посольства предпринимались усилия, чтобы референдум не состоялся. Поэтому это, конечно, глупость, что Россия чего-то тут финансировала. На самом деле, вот эта дискриминация, она, конечно, допекла русское население. Референдум это показал, что русская община выступила сплоченно. Впервые,
это был протест,
да, впервые с 91 года русская община выступила сплоченно против национальной дискриминации. То есть процент голосовавших за русский язык очень большой. И это показало латвийским властям, на самом деле, что вот этот вот процесс, который они пытались осуществить с 91 года по выдавливанию русских, по ассимиляции насильственной русских, он этот процесс ни к чему не привел. Русская община, наоборот, стала консолидированной силой. Конечно, с точки зрения цифр голосования, тут чистая арифметика, русских меньше, да. Вот, но если бы, допустим, вот не граждане принимали участие, и часть просвещенных латышей поддержала бы русскую общину, то результаты могли бы быть совершенно другими. К сожалению, этого не произошло.
Кстати говоря, вот по итогам референдума, по статистике, кто как голосовал за какой язык, могу сказать, вот по странам мира, как было голосование. Фактически, если там, скажем, очень много голосовало наших граждан в Ирландии, в Англии, да, в России третье место было по количеству проголосовавших, и была одна из единственных стран, где за русский язык проголосовало больше наших граждан, чем за против.
Ну, понятно, да. У нас много звонков, одевайте наушники, будем их принимать. Добрый день, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Александров, я вчера по телевизору слушал. Я хочу сказать такую вот вещь, что вот держу в руках прямо. 10.02.04 посол США в Латвии, значит, говорит вот о таких вещах. Я каждую неделю встречаюсь с тремя или четырьмя членами латвийского правительства. Полковник бывший, да, он прямо сказал, о чем речь. Был у нас такой Юрис Добелис, политик, сейчас слегка подзабытый. Тот вот, клянусь, что цитирую почти дословно, он так сказал: латыши разрушили Российскую империю, Советский Союз. И, в принципе, вот очередь Евросоюза подходит, да. И вот поскольку...
Спасибо большое. Ну, вот такая прямо теория заговора.
Ну, я должен сказать, тут у человека мания величия, если он так считает, что латыши разрушили Российскую империю, Советский Союз. Понятно, что Российская империя разрушилась благодаря очень серьезным внутренним причинам, тем противоречиям, которые накопились внутри Российской империи, привели к краху этого государства. Вот. А латыши просто, они как бы были одними из статистов, которые просто участвовали в этом процессе. Вот. Но я хочу вернуться к тому, о чем вот говорил Андрей.
По поводу американского посла, да?
Нет, не по поводу. Американский посол, его позиция понятна. Он отстаивает американский интерес, он не хочет, чтобы Россия усиливалась. Ну, Клинтон недавно открытым текстом заявил, что они против Евразийского союза, против того, чтобы тут была реинтеграция на постсоветском пространстве. Американцы стремятся к мировой гегемонии. Ну, по крайней мере, стремились до последнего момента. Может, они что-то начали понимать в жизни в последние несколько месяцев после победы Обамы на выборах. Вот. Ну, до этого у них была совершенно смутная идея относительно того, что они могут, значит, установить мировую гегемонию, как до этого такие же смутные идеи проповедовали такие лидеры, как Наполеон, Гитлер, которые очень плохо закончили. Может быть, вот у них сейчас приходит понимание, что никакого глобального господства быть просто не может, и ни одна страна в мире не может контролировать весь мир, и что для того, чтобы мир нормально функционировал, нужна такая плюралистическая система международных отношений, которая у нас называется многополярностью. Если это понимание пришло, я думаю, с американцами можно будет договориться. Если оно не пришло, то конфронтация, конечно, неизбежна. Вот. Но мне непонятно, чего вот латышская элита пытается добиться. Вот, поддерживая вот эту конфронтацию постоянную с Россией, Ведь отношения с Россией были бы выгодны и, значит, представителям латышского правящего слоя. В конце концов, если Латвия была бы процветающей страной, то и положение этой элиты было бы более стабильным. Они были более богатыми людьми, с ними более бы считались во всем мире. И вот чего они добиваются, мне это непонятно. Это вот какие-то психологические комплексы, какое-то вот желание свести исторические счеты. Причем непонятно за что, потому что в составе Российской империи Латвия процветала. В составе Советского Союза тоже Латвия была, так сказать, жемчужиной в короне Советского Союза. Она, так сказать, уровень жизни там в Латвии был в то время выше даже, чем в Москве. Сейчас в Москве намного выше уровень жизни, чем в Латвии. Поэтому, ну, чего они добиваются-то? Вот мне это, например, непонятно.
Да. Я хотел вот что еще спросить в контексте, опять-таки, латвийско-российских отношений. Вот вы говорили в самом начале, что вот если бы центр согласия пришел вот к власти, ну, по этой, что было бы, если было бы, но тем не менее, а что могло ведь измениться? Ведь мы же знаем специфику Латвии, вы как исследователь тоже хорошо знаете, у нас в основном коалиция, коалиционное правительство, то есть никто не правит в одиночку.
Ну, понятно, понятно. Но я думаю, сразу бы тон в отношениях изменился, по крайней мере, тему оккупации бы сняли, прекратили бы все эти списки невъездных. Ну и с российской стороны была бы ответная позитивная реакция. То есть не было бы необходимости доказывать латышам, что они вот участвовали в военных преступлениях нацистского режима. То есть мы это все знаем, но афишировать это и специально, так сказать, везде, на каждом углу об этом твердить и заявлять, не было бы смысла, понимаете? То есть когда отношения нормализуются, такие вот противоречивые вопросы, они задвигаются в тень и акцент делается на позитиве. А когда одна из сторон постоянно делает акцент на негативе, приходится реагировать, приходится отвечать.
Вспоминать.
Да, выискивать тоже негатив, его раздувать. То есть получается, что они против нас негатив раздувают, мы против них негатив раздуваем. А если бы центр согласия был бы в коалиции, особенно вот если бы министр иностранных дел был бы из числа центра согласия, то я думаю, сразу бы произошла бы нормализация отношений. Это повлекло бы за собой, так сказать, позитивные экономические сдвиги, увеличилось бы количество туристов, инвестиций, торговли. Все бы это позитивно повлияло бы на латвийскую экономику. А так, видите, все застопорилось.
На одной волне с городом. Радио. Болтком.
Да, еще раз добрый вечер. Напомню, у нас в гостях руководитель Центра русской культуры Латвии в России Андрей Неронский и заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Михаил Александров. Михаил Владимирович, так недавно у вас тоже появилась в российских СМИ такая интересная публикация о том, что все-таки происходит разграничение сфер влияния в Европе. Американцы во время президентства Обамы, видимо, поняли, что вот эта гегемония, о которой вы говорили, ну, вряд ли удастся. Да? И они как бы вот все-таки понимают, что Россия по-прежнему останется главной силой на постсоветском пространстве. Это действительно так? Вы видите такие симптомы?
Да, такой симптом был. Вот в начале января прошла информация о том, что в Москву приедет советник по национальной безопасности президента Обамы, и там были сообщения о том, что будут, в частности, обсуждать проблемные вопросы в двусторонних отношениях, и при этом было заявлено, что, значит, Соединенные Штаты не рассматривают постсоветское пространство как сферу своих приоритетных интересов. Вот на основе этой информации я сделал вывод о том, что в США наступает понимание того, что они не способны физически контролировать весь мир, что им надо сосредоточиться на действительно важных проблемах для национальной безопасности США, им надо подтянуть свой бюджет, исправить экономическое положение у себя. Если они будут со всеми конфликтовать, у них это не получится. В конечном счете США развалятся, так же, как развалился Советский Союз. И вот на основе этой информации я пришел к выводу, что они будут договариваться о том, что они ограничат свою деятельность на постсоветском пространстве. Ну, пока я каких-то таких открытых симптомов не вижу. Видимо, они от нас хотят чего-то получить за свой уход с постсоветского пространства.
Да, в политике все не просто так.
Да, да, на Ближнем Востоке, возможно, в каких-то других регионах, возможно, в экономической сфере. Вот, это все дело торга. Ну, вот такой симптом был, и будет хорошо, если это будет действительно так.
Да, вот, видимо, это следующий вопрос, который у нас пришел по стене видеочата, я думаю, что к Андрею Васильевичу. Вот здесь наш радиослушатель спрашивает, если вернуться больше 20 лет назад к развалу Советского Союза, когда часть стран возвращается независимость, почему не нашли юридический инструмент, чтобы защитить русскоязычных граждан, которым не присвоили статус гражданина, а потом и обозвали оккупантами? Кто во всем этом виноват? Ну, я понимаю, что мы опять возвращаемся в 90-91 годы, вот не знаю, как вам кажется. Ведь это не случилось вот просто так. Видимо, и латвийская, та элита 90-х годов действовала так, как и позволяли, как я понимаю.
Я думаю, что на этот вопрос лучше как раз Михаил Александров ответит. Именно кто стоял за предательством, да, при развале СССР.
Это явно было предательство,
это явное предательство, да, мне кажется.
А вы потом по конкретным правам, по сегодняшнему дню.
Да, ну, безусловно, стояла верхушка КПСС во главе с Горбачевым.
То есть он все-таки несет ответственность
за это? Он несет личную ответственность вместе с Яковлевым, рядом других лиц из своего окружения. Тогда возобладала линия на то, что мы должны вписаться в западную цивилизацию, построить общеевропейский дом, а для этого мы должны сдать Западу вначале Восточную Европу, а потом расчленить Советский Союз. И Горбачев последовательно эту программу выполнял. Я вот уже рассказывал неоднократно, что в 89-м году я приезжал в Латвию в составе российско-американской делегации, и мы проводили встречи, значит, здесь с участием американских бизнесменов. И в нашей делегации вот был представитель из ЦК ВЛКСМ, который открыто говорил о том, что вот Латвия в ближайшее время получит независимость. Мне это тогда казалось дико, ну, 89-й год еще на дворе, а он уже об этом говорил. Значит, вот я потом понял, с учетом анализа всей информации, которая потом всплыла, что это была действительно линия, он уже знал установки высшего руководства и вот открыто говорил о том, какие у них планы. И это, конечно, приветствовалось там американскими членами делегации, безусловно. Вот. Так что это было предательство, это вот была сознательная линия. Поэтому, когда вот Альгер Распалецкис заявляет, что в январе 91 года свои стреляли в своих в Литве, это тоже соответствует действительности. Это все была провокация, организованная Горбачевым совместно с Саудисом в Литве, чтобы вызвать общественное недовольство в Литве и обосновать отделение Литвы от СССР. Точно так же в 89 году в Грузии были организованы столкновения между войсками и демонстрантами. Вот. Это была целенаправленная политика по развалу Советского Союза.
Андрей Васильевич, вот вы про Центр русской культуры Латвии, может быть, несколько слов, чем он занимается, и по поводу вот сегодняшней ситуации с правами человека.
Да. Учитывая наше положение в Москве, да, еще раз хочу остановиться на том, что членами нашего центра могут быть только граждане и жители Латвии, да, то есть это никакие не бывшие, а именно действующие граждане и жители, да. Мы выступаем за интенсификацию связи между Латвией и Россией. Мы выступаем за то, чтобы жители и граждане могли более свободно посещать Россию, более свободно ездить. Кроме этого, мы выступаем за то, чтобы русское население Латвии не ущемлялось ни в коем случае, чтобы не распоясывались так называемые языковые инспекции, чтобы не могли работодатели уволить по наводке инспекции работника, допустим, в Риге или в Даугавпилсе, только за то, что он не знает на какую-то высшую категорию латышский язык. В то время, когда в этих городах, нужно не забывать, именно латышское население является национальным меньшинством. И поэтому мы призываем всех граждан Латвии, всех жителей, если есть у вас такие конкретные факты, когда был человек уволен незаконно, только на основании незнания латышского языка или там по каким-то еще сфабрикованным фактам, об этих случаях сообщать обязательно во все общественные организации, в любую общественную русскую организацию, или набрать просто в интернете Центр русской культуры Латвии в Москве, найти наши координаты и сообщить нам об этом. Но факты должны быть подтверждены. А мы уже примем меры и передадим эти документы, эти материалы российской стороне, и российская сторона может принять меры, вплоть до того, что предприятия, которые увольняют таким образом население, для которых русский язык является родным, будут иметь сложности при экспорте своей продукции в России. А это уже, как говорится, будет наказание.
То есть могут быть такие последствия?
Да, разумеется, да. Вот такая поправка была сейчас внесена в Госдуму нами, и она прошла, и сейчас будет, как говорится, утверждаться в Госдуме.
То есть те, кто вот занимается такими русофобскими политиками...
Совершенно верно. Они не смогут делать бизнес в России.
Да, то есть будет, наконец, последствия. Да. Это, по-моему, то, о чем говорили, не знаю, два десятилетия подряд, да,
Михаил? Да, то есть точечные, чтобы не санкции вводились против Латвии, когда страдает еще и русское население, да, а непосредственно те компании, те организации, которые проводят такую политику, и те люди.
Угу. Добрый вечер. Слушаю вас.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, два вопроса. Первый, значит, вот очень много у нас гостей из России, да, которые вот, в том числе и ваши собеседники, которые очень искренне, значит, удивляются иррациональному поведению в отношениях со стороны Латвии, я имею в виду, в отношениях с Россией. То есть мы все время проезжаем мимо, значит, преференций, выгоды и так далее, и так далее. Но вы знаете, вот за эти два десятилетия, значит, есть такая особенность подмеченная. Чем хуже отношения между Латвией и Россией, тем больше оживления со стороны нерезидентов, я имею в виду клиентов из России в наших банках, больше вкладов, больше активности. Такое ощущение, что на этом кто-то очень хорошо делает деньги. И не забывайте в такой фактор. Мы все время, значит, думаем и говорим, может быть, часто справедливо о влиянии США. Это само собой разумеется. Но у нас еще есть под боком, значит, скандинавские страны. Вот, например, та же самая Швеция сделала очень много для того, чтобы, значит, вот экономические связи, особенно в начало 90-х годов, как можно были меньше и развиты, значит, вот со странами бывших Советского Союза, в том числе и с Россией. Поэтому здесь очень много факторов. И по поводу вот администрации Обамы. За все время существования республиканцев и демократов отношения в Советском Союзе, да, я думаю, и в России, все время имели одну тенденцию. Когда были у власти демократы, на пользу России очень мало чего было. В основном мы имели отношения лучшие, результаты с такими, ну, вроде бы консерваторами и республиканцами. И вот ваши, значит, вот комментарии по поводу того, что американцы дали сигнал, что они вроде бы не будут активно участвовать в своей политике на постсоветском пространстве. А как это вяжется вот с заявлением недавним о том, что, значит, по-моему, Госдеп об этом говорил, что теперь мы будем разговаривать напрямую с народом, а не с правительством.
Спасибо большое. Так, ну что, видимо... Вам, Михаил Васильевич, отвечать.
Да, ну, если говорить о политике США, да, возвращаясь к этой теме, то надо сказать, что заявления Клинтона, они не получили поддержки, например, от Обамы лично и от верхушки нынешней американской администрации. Вот, и было дано понять, что она выражает свое личное мнение, а не мнение президента. И не случайно Клинтон уходит в отставку сейчас. Назначен человек с более такими прагматичными, разумными взглядами, который, я думаю, попытается нормализовать российско-американские отношения. Это Керри, известный сенатор, который, кстати, оказывал сдерживающее влияние на американских ястребов, выступал против закона Магнитского, в частности. Вот. Ну, будем надеяться, что отношения нормализуются. А то, что касается, что у нас там хорошие отношения с республиканцами, плохие с демократами, ну, это миф родился в недрах Института Соединенных Штатов и Канады еще в 60-е или 70-е годы. Этот миф не соответствует действительности. У нас отношения с американцами носят в основном так называемый двухпартийный характер, то есть и с американской стороны, и у нас внешнеполитический консенсус по отношению с Соединенными Штатами существует. Какие-то тактические разногласия между республиканцами и демократами, они никак не влияют на общую стратегическую цель США. Вот. И если Обама делает определенный поворот, я думаю, этот поворот разделяется американской элитой в целом, ну, за исключением таких скандальных политиков, как Маккейн. Ну, у нас тоже есть такие скандальные политики,
да,
вы отлично знаете.
Мы знаем, да. Да, лучше, чем Маккейн.
Да, да, они не определяют политическую повестку дня.
Вот есть такая интересная штука, мы очень часто говорим, и вы тоже в своих публикациях, о том, что есть правящая элита Латвии, да, который вот такие антироссийские, русофобские, называйте как хотите, настроения не только разжигает, но и своими действиями, законами, как мы знаем, направлены против русскоязычного населения, вот способствует такой атмосфере между Латвией и Россией. Но, с другой стороны, есть же неоспоримый факт, как кто-то правильно заметил, что вот эти политики, они не сами пришли в парламент, туда сели, заняли места, то есть их кто-то избрал. И не получается такая интересная штука, что вот эти вот политики, они как бы выразители интереса, по крайней мере, латышской части общества. Или наоборот, они сами зомбируют население.
Так вот, понимаете, это взаимосвязанный процесс. Политики зомбируют население, население голосует за этих политиков. Политики еще больше зомбируют население. Население вот опять за них голосует. Получает замкнутый круг. Этот круг надо каким-то образом разорвать. Для этого, ну, какая-то значительная часть, ну, хотя бы меньшинство латышской элиты должно сплотиться и выступить против этого курса. Мы видим отдельные...
Именно латышская элита.
Да, именно латышская. И мы видим отдельные представители латышской элиты в последнее время выступали с достаточно разумными заявлениями, в частности, о том, что вот за суверенитет, что потеря суверенитет Латвии, что боролись в 91-м году за суверенитет, а сейчас меньше суверенитета, чем...
Поэтому Россия тут ни при чем.
Да, при Советском Союзе, да. То есть начинается это понимание существовать, но, к сожалению, такие отдельные всплески разума в общей, в общем, так сказать, концерте вот этой русофобии. Ну, надо, чтобы эти здравомыслящие латыши сплотились в какую-то единую группу, даже не обязательно политическую, а такую интеллектуальную, которая, вот как у нас диссиденты в свое время были в Советском Союзе, и точно здесь надо сломать этот стереотип.
Диссиденты за дружбу, да, между нашими народами. Звонки аж по трем линиям. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете... Вот сейчас Россия и как Советский Союз не вели такую агрессивную пропаганду, как американцы. Вот достаточно поставить корабли, допустим, в нейтральных водах вокруг Америки и транслировать. Техас, там это все оккупирован штатами от Мексики, там у индейцев украли Манхэттен, там этот, да, и в таком духе. Пусть у них такая же буча будет. Вот.
Интересная версия, да.
Ну, пусть Андрей прокомментирует.
Да.
Про индейцев.
И Манхэттен. Про индейцев. Спасибо, что такое мне доверили, сделают. Ну, очевидно, имеет смысл то, что нужно вести пропагандистскую работу более целенаправленно, более широко и в том направлении. Тут нельзя не согласиться со слушателем. Но о том, ставить ли там корабли по периметру или подводные лодки, тут можно поспорить.
Да, тактически можно тактически, поспорить, да. А вот стратегически это правильное замечание. Или, более как... активно надо работать. Да. В пропагандистском плане никто с этим не спорит. Конечно, есть проблема финансирования, как мы всегда знаем. К сожалению, в век дикого капитализма, который обуял постсоветское пространство, люди больше думают о своей выгоде, бизнесмены только о том, как бы побольше прибыли получить, не смотрят стратегически на вещи. Надо же стратегически смотреть. Вот это все благополучие временно, оно может быстро разрушиться, если не будет стабильного общества, стабильных международных отношений. К сожалению, вот этого понимания нет.
Вот интересно, вот возвращаясь, вы тоже это упомянули в начале нашей беседы, и о том, что вот в прошлом году была такая эпидемия включения историков и политологов российских в черный список. Для чего это делает латвийская сторона, ведь она понимает, что будет, как принято говорить, симметричный ответ. Не боитесь, что и вас так всех внесут, может быть, те, кто вот не согласен с линией партии?
Боюсь, честно, боюсь, что внесут. Потому что уже всего, чего хочешь, можно ожидать. Я чувствую это от неуверенности, от понимания того, что мир движется не в том направлении, как это представлялось латвийским властям, что вот такого однозначно светлого будущего, которое они рисовали для себя, для своей страны, не будет. Вот. И что не очень-то у них сильная с моральной точки зрения позиция, на самом деле. Понимаешь, что их позиция очень уязвима. Ну и когда такая вот позиция уязвима, то стараются действовать запретительными мерами. Ну, как в советский период. Запрещали читать того же Солженицына. Вот, глушили радиоголоса, которые вещали из Европы. То есть,
от неуверенности, да.
Да, власть чувствовала свою неуверенность. Чувствовала, что неправы они, да. Ну, точно и тут, и здесь.
И да, хотел бы еще добавить по этому вопросу. Во-первых, какие-то моменты неуверенности, а в каких-то чрезмерной самоуверенности. Потому что такое, видно, мнение преобладало, что можно запретить ехать на Запад и этим наказать. Но сейчас мы видим, что можно запретить ехать и на Восток. Людям. И это тоже не маленькое наказание, потому что вы видели, наверное, и уже и великие актеры, и великие, там, допустим, писатели просят гражданство российское. Это уже тоже позывной этому миру, сложившейся ситуации, да, и геополитической, и отношения к миру. То есть времена меняются.
А происходит усиление России?
Конечно. Россия усиливается экономически, военно-политическими. Одна программа вооружения чего стоит? Но сейчас такие системы вооружения появляются, которых на Западе нет. Например, в сфере ПВО. Сейчас восстанавливается система противоракетной обороны Москвы. Об этом особо не афишируется. Но, между прочим, это единственная действующая система противоракетной обороны. Потому что по договору ОСВ, еще самый первый договор был, первый ОСВ, который Брежнев с Никсоном подписывали, вокруг Москвы была система противоракетной обороны. Она с тех пор функционирует, она потихонечку совершенствовалась. Вот. Сейчас там очень серьезные нововведения сделаны.
То есть не загнило ничего советских времен.
Да. Даже можно больше немножко приоткрыть секреты. Наверное, все помнят, 2 года назад, в 2010 году, были в Подмосковье ужасные пожары торфяников летом. Да? Все было в дыму, нельзя было ничего увидеть. Даже вот имеется мнение по этому поводу, что это было сделано с точки зрения для того, чтобы сменить дислокацию противовоздушной обороны, чтобы со спутников нельзя было определить перемещение этих стратегических ракет. Сейчас противоположная сторона находится в полном неведении.
Да, насчет тумана, напущенного над Москвой, я тут могу только гадать. Но...
Это такой юмор был в завершении, видимо.
Я не знаю, юмор не юмор.
В каждой шутке есть доля шутки.
Но насчет того, что система противоракетной обороны совершенствуется, это единственная действующая система противоракетной обороны, это факт. Так что Россию не надо недооценивать, и надо прекрасно понимать, что это сильное государство, которое существовало 1000 лет, и еще 1000 лет просуществует.
Последний вопрос, может быть, короткий. Сегодня об этом посол России отрицал обвинения со стороны Латвии, что якобы у России есть какие-то тайные цели или секретные планы в отношении Латвии. Не знаю, по дискредитации Латвии, не знаю, по приему в СНГ, не знаю, как это может произойти, но есть же разные идеи, которые политики латвийские говорят, что да, у России что-то есть, какой-то камушек за пазухой.
Понимаете, Россия неоднородна. Вот у меня есть план по приему Латвии в СНГ.
Да
не,
что?
Не вижу в этом ничего плохого. Я считаю, что только Латвии будет
польза. Как сотрудник института СНГ, поэтому он такой
план.
Да,
я считаю, что только для Латвии будет польза. Например, Великобритания является членом Британского Содружества и одновременным членом Евросоюза.
Почему ничего страшного, да.
Да, ничего страшного. Латвия вполне может вступить в СНГ и получать преимущество и от членства в СНГ, и от членства в Европейском Союзе. Просто этот вариант даже не рассматривается.
А
латвийская
элита
даже в голову не может прийти, что вот так вот можно повернуть ситуацию. Что запрещено?
А это не запрещено, ведь быть и там, и там.
Не запрещено. Я говорю, Британия является членом Британского Содружества наций и является одновременно членом...
Ничего страшного.
И ничего страшного. Да и Мальта тоже, по-моему.
Да.
Так что, никто ее в этом не обвиняет.
Да.
Так что путь в СНГ, да?
Я думаю, для Латвии, для всех латвийцев, и русских, и латышей, это было бы только польза от этого. Вот,
и по крайней мере, экономическая.
И экономическая, и во всех других отношениях.
К этому подталкивает география и международное разделение труда во многом тоже. И дальше с укреплением России.
Так что это не секретный план. Эти планы официально озвучены вот мной, например. А что касается каких-то секретных планов, я думаю, что нет никаких секретных планов. Все, так сказать, у нас... Правительство и Министерство иностранных дел открыто заявляют, надо просто понимать дипломатический язык. Когда мы осуждаем запрещение на въезд нашим гражданам, мы это честно, открыто говорим. Когда мы выступаем против сохранения института негражданства, мы это тоже открыто говорим. Так что тут все планы, они выложены открыто. И
камушков за пазухой нет?
Нет, никаких камушков.
Спасибо большое нашим гостям, Андрею Неронскому и Михаилу Александрову. Большое спасибо.